Давным-давно, в 19 веке, в Петербурге, жила женщина по имени Ксения. На иконе ее можно узнать по истрепанной красной кофточке и зеленой юбке. На голове у нее белая косынка, а на ногах черные тапочки. Муж у нее умер, а Ксения после смерти мужа говорила, что она есть Андрей Федорович, что умер не муж ее, а она. Еще Ксения прославилась тем, что всем помогала, и от того, что ей давали, отказывалась, и просила всего лишь копеечку, которую отдавала другим нищим. Еще Ксения прославилась тем, что строила храм, носила по ночам кирпичики, тайно помогая строителям. На ее иконе также часто изображается часовня, в которой она была погребена. Люди молятся святой Ксении о семье на благополучии, о исцелении, о замужестве и о детях. Кроме того, Ксении молятся при унынии, скорби, о помощи и избавлении от страстей.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Как церковь русская вспоминает век 20-й, как век ужасных гонений на тех, кто исповедовал Господа нашего Иисуса Христа. В 17-м году из-за переворота, из-за предательства, из-за страха и лжи к власти пришла власть богоборческая. В основании своего правления ставили они гонения на церковь русскую. И всякого человека, который исповедовал веру православную, видели человека опасного для власти и подвергали его различным гонениям. Тысячи и тысячи священнослужителей было убито. Тысячи и тысячи священнослужителей и простых людей было умучено в лагерях, были просто убиты на улицах, были просто гонимы за то, что они посмели сказать веру. Представьте себе, вы живете спокойной, мирной жизнью, ходите в храм молиться, и к вам ночью приходят люди в черных кожаных тужурках, грозят пистолетом и вас избивают только за то, что вы не такой, как они. И делают это на глазах ваших детей, на глазах ваших родителей, арестовывают вас, как врагов народа, арестовывают членов вашей семьи, потому что они члены семьи врага народа. Ваших родителей арестовывают, детей помещают в детский дом, и все только потому, что вы верите во Христа. Сегодня мы служим в красных облачениях. Символ той крови, которая некогда была пролита. Но вы знаете, среди гонений, среди издевательств, среди смертного убийства. Люди православные веру сохранили. И те, кто прошел горнило крови и мучений, они никогда не осуждали богоборческую власть. Они молились за них, потому что через них, через этих убийц и гонителей, они только укрепили веру свою. Ни злобу, ни обида, ни гнев, а любовь. Вот что несли в своем сердце те, кто претерпели гонения. Многие священнослужители, стоявшие сейчас в этом храме, помнят об этом страшном времени. Многие люди, которые сейчас стоят здесь, в этом храме, помнят об этом времени. И надо не только помнить, надо уметь об этом напоминать своим близким, чтобы память об этой пролитой крови сохранялась в сердцах людей. Не для того, чтобы осудить гонителей, но для того, чтобы это больше никогда не повторилось. За то, чтобы мы сегодня стояли здесь, в этом храме, и возносили свои молитвы. Церковь русская заплатила великую цену. И мы должны об этом помнить и молиться за мучеников и исповедников Церкви Русской. Многие из них прославлены, но еще больше в сотни раз сокрыто для нашего взора тех, кто исповедовал веру во Христа и был за это убит. Но мы молимся о них. И сегодня усердно возносили за этих людей наши молитвы. И просим у них молитв за нашу земную церковь, ибо они, угодники Божии, предстоя в Царстве Небесном, возносят за нас свои молитвы у престола Божия. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с воскресным днем, с днем памяти новомучеников и исповедников Церкви Русские. И всем вам желаю крепость душевных и телесных сил. На многое и благое лето. Аминь.
Последний российский император Николай II и его семья были канонизированы в лике святых Русской Православной Церкви в 2000 году. Семья государя Николая была глубоко верующей и благочестивой. Но к лику святых они причислены главным образом за то, что приняли мученическую смерть от гонителей православной веры. Государь и государыня могли бы воспользоваться предложениями о бегстве за границу, но осознательно не сделали этого. «Нет такой жертвы, которую я бы не принес ради России», — говорил Николай II. Большевики хотели не просто уничтожить всех претендентов на царский престол, им был ненавистен образ православного царя. Убивая семью Николая II, они уничтожали саму идею православного государства. Последним местом ссылки Николая II был Екатеринбург, дом Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II и его семья, а также несколько преданных слуг, были расстреляны. Святые царственные страстотерпцы молятся сегодня за нашу страну и за каждого православного, обращающегося к ним. На месте зловещего Ипатьевского дома в Екатеринбурге был выстроен собор, а на месте шахты, куда были сброшены тела страстотерпцев, возник монастырь. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас!
Святой патриарх Тихон – один из самых известных святых в православии. Всю свою жизнь он был истинно предан вере и Господу, совершая лишь благородные деяния и почитая все заветы Божьи. Самый тяжкий период жизни русского народа в военное и голодное время именно святой Тихон стал для народа проводником в мир духовности. Будущий патриарх московский Исаия Руси родился в 1865 году в селе Глин Псковской губернии в семье церковного служителя. Его назвали Василием. Учеба давалась Василию с легкостью. В возрасте 23 лет он получил богословскую ученую степень, а в 26 лет святитель дал три самых главных обета. Обет нищества, обет девственности и обет послушания. При постриге в монахии Василий принял имя Тихон. Патриарх Московский и вся Руси Тихон сотворил множество благих дел. Патриарх строил храмы, открывал библиотеки, реставрировал церкви, обучал простых людей, так и священнослужителей. Святитель лично посещал далекие деревушки и города, чтобы наполнить сердца местных жителей духовностью и наставить их на путь праведной жизни не только в России, но и в Америке, где он построил новые храмы, и среди них кафедральный собор во имя святителя и чудотворца Николая в Нью-Йорке, где в течение 7 лет епископ Тихон мудро руководил паствой в Америке. На его долю выпала Первая мировая война и Февральская революция. Патриарх Тихон был арестован властями и провел больше года в заточении. Дважды святителя Тихона хотели убить, но даже это не сломило его дух. Он был настоящим христианином, полностью отдал себе вере и следовал по пути благородства и благочестия. От начала своей жизни и до самого конца. Последний год жизни патриарх тяжело болел, но все равно продолжал вести службы. Он отдал свою душу Господу в 1925 году, в день празднования Благовещения Пресвятой Богородицы. И даже тогда на устах звучала его молитва. Канонизирован Русской Церковью 9 октября 1925. 9-го года.
Люди с разных концов света съезжаются в храм Донского монастыря, чтобы помолиться перед иконой великого патриарха Тихона. Перед иконой молятся об исцелении, от болезней печени, заболеваний глаз. Также святой способен избавить от паралича, кровотечений и холеры. Мамочки просят у Тихона освободить детишек от тяжелой участи и болезней. К святому обращаются в мольбах о наставлении на путь истины, обретении веры и духовности. Праведный Тихон оказывает поддержку каждому молящимся в любых трудностях жизни, не оставляя никого без помощи.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Вот такой. Почему мы должны молиться патриархе, митрополите несколько раз за службу? Да не хотите, не молитесь. Хотя, ну, это естественно. Вот мы чьи-то дети. У нас есть папочка, мамочка. Вы не хотите за папочку, за мамочку молиться и по несколько раз на дню? Ну, не молитесь, что я могу сказать. Но есть отцы физические, а есть отцы духовные. Как не помолиться за того, кого Господь судил нынче вот управлять нашей церковной общиной, епархией, Русской Православной Церковью? Почему нет-то? Как не помолиться за них? Представляете, если нам бывает тяжело разобраться там в своих собственных проблемах, а им приходится за всех нас думать. Как за них не помолиться? Не знаю, не знаю. Неужели вы ни разу никого не просили? Помолись обо мне, там, ой, там приболело что-то там. То есть о вас молиться можно. И весь приход за вас молится. И патриарх молится, и за вас в том числе. А вы не хотите. Ну, не хотите, не молитесь. Насильно-то мил не будешь. Но, по-моему, это естественное желание помолиться за людей, которые так или иначе все-таки управляют ситуацией-то? Как не помолиться за начальников, за своих, за руководителей государства или вашего предприятия? Как не помолиться за священника, который служит Богу и за вас, возглавляет вашу общину или тем более за патриарха? Еще вопрос. Задумалась вот над чем. Замужем была 2 раза. Первый муж умер, хороший был человек, добрый, не обижал меня. Второй тоже любил меня, детей моих принял. Вот его уже нет, скоро и мой век закончится. А с кем из 2 мужей я буду на том свете? Хоронить попросила себя отдельно. Вы знаете, вот все-таки, родные мои, читайте Священное Писание. Но вот нам вот с таким вопросом, вот прямо с таким, вот буквально с таким вопросом, там, точнее, много раз более кратным, подходили такие вот саддукеи, сектанты, и искушали Христа, говорили, а с кем там после смерти там окажется там одна женщина, которая была замужем там неоднократно? Господь говорит, вы вообще о чем? Вы что вас там ждет? Вы представляете себе, нет? Там что вас ожидает? Свадебные пиры, вы ради этого хотите продлить свое существование за гробом? На том свете не женится, замуж не выходит, там другие задачи стоят перед человеком. Поэтому вот не надо по этому поводу переживать. И переживайте по тому поводу, что вы вот плохо знаете Священное Писание. Меня лично это волнует. Поэтому вы читайте внимательно Священное Писание, не забывайте молиться, очищать душу покаянием, живите праведно, не просто хорошо, материально либо там психологически, а праведно живите духовной жизнью, с тем, чтобы ваша жизнь физическая потом, после кончины тела, вы об этом уже начинаете думать, где я буду похоронен. Да неважно совершенно, где будет похоронено ваше тело, а где окажется ваша душа, вот об этом лучше позаботьтесь. А уж что там и как, и с кем мы будем там общаться, кроме Бога, это потом узнаем. Вот еще вопрос. Зять после смерти своей матери ненавидит Бога. Недавно в семье родилась долгожданная внучка, сильно недоношенная, весом чуть больше 1 килограмма. После долгих лет ожидания, очень слабенькая. Но именно отец малышки, мой зять, категорически против ее крещения. И что самое, на мой взгляд, важное, рождение девочки произошло вопреки всем медицинским прогнозам. Проблемы были со здоровьем вот, у мужа-то. У зятя. Дочка все заработанные деньги, она хорошая юрист, дала в медцентр, ездила по монастырям. И вот, наконец, забеременела, родила. А муж отказывается даже крестить ребенка. И как с ним быть дальше, не знаю. Радость омрачается его ограниченностью. Ну, молитесь. Чего вы переживаете-то? Все будет, слава Богу. Вы будете сегодня для своей внучки примером добродетельной жизни. Если отец отказывается крестить ребенка, мы тоже не можем. Насильно мил не будешь. Пускай девочка вырастет добропорядочным человеком и, уже будучи совершеннолетней, примет святое крещение. Почему нет? Жаль, конечно, очень страшно, что мы лишены возможности полноценно молиться за этого ребенка, пока он не крещен. Ребеночка лишается таинства, возможности таинства причащения. Тяжело, трудно, но, уверяю вас, это не самое страшное. Поэтому вы не отчаивайтесь, вы молитесь, чтобы вразумить вот этого человека. Потому что молитесь о нем. Спаси, Господи, помилуй раба твоего. Приведи его в святейшую соборную апостольскую церковь. Сопрячти его избранному твоему стаду. Молитесь о нем, чтобы он пришел в разум духовный и интеллектуальный. Тут же все ж понятно, что произошло, однако благодарить Бога не хочет. Ну, дай Бог, чтобы Господь его вразумил, но не слишком жестко. Давайте еще вопрос. «Мастер и Маргарита», любимое многими произведение. В разговоре со священником вскользь об этом обмолвился, а он мне сказал: «Осторожно, не увлекайся, слишком мистическое произведение». Неудобно было уточнить, почему. Я решил уточнить у меня. Ну, время нашей программы крайне ограничено, но я вам скажу, что, конечно, знаете, сам эпиграф к этой книге уже многое объясняет. Лживый и подлый эпиграф, который начинается книга, эпиграф задает весь лейтмотив всей книги. Лживый и подлый. И вот от этого лжи и подлости дальше выстраивается вся книга. И надо ли ее еще после этого читать? Я считаю, что нет. Любимые многими признания. Да вы знаете, люди любят много вещей. Разврат, преступность, там, разного рода излишества, страсть. Это не повод к тому, чтобы нам впадать в эти же самые так называемые удовольствия. Поэтому любите то, что спасает душу, а не то, что просто развлекает вас. Следующий вопрос. Как понять, что твоя жизнь идет по Божьему пути? Или не так? Ой, вы знаете, это один из самых сложнейших вопросов вообще-то. Так вот, в богословии, в аскетике, как вот познать волю Божью. Ух ты, мы каждый день молимся, Господи, скажи мне путь, вон же пойду. Поэтому это очень сложный вопрос. Но заметить надо, понимаете, когда вот замечаешь, когда тягостно на душе, когда... Да и люди бывают тебя начинают за что-то укорять. Стыдно бывает смотреть на, взирать на иконы, читаешь Священное Писание, читаешь жития святых. И разница между вот этим, что предлагает нам Господь, и же святой жизнью, и моей, вот есть та пропасть, которая все больше и больше увеличивается. Тогда, наверное, не по тому пути я пошел. Наверное, где-то свернул не туда. Надо бы вернуться, пока не поздно. Поэтому вопрос-то сложный. Вот смотрите, сравнивайте себя, свою жизнь с тем, что предлагает нам Господь. Еще вопрос. Хочу спросить. Были на ночном богослужении. Всегда вижу кого-то с детьми разного возраста. Храм небольшой. Пришла бабушка с двумя внучками, лет 6-8, со складными стульями, с большой сумкой, повесила на спинке их комбинезоны, шапки. Они почти сразу все уснули. Бабушка их еще прибаюкивала. Люди рядом испытывали явные неудобства, в отличие от нее. Или не надо обращать внимание на такие ситуации? Естественно, не надо. Ну, вы ж в храм пришли. Ну, так вы взирайте на иконы, что вам смотреть на других людей? Ну, или вам завидно, что вот эти-то внуки в храме, а ваши в это время в интернете сидят? Поэтому не надо отвлекаться, испытывать неудобства, а вы порадуйтесь за тех людей, которые стоят в церкви. То, что тесно вам и храм небольшой, стройте больше. Еще вопрос. Если совсем разлюбила мужа от его скупости, жестокосердия, злобости, ненависти, постоянного брюзжания, неудовольствия, можно ли уйти от него и развестись? На меня смотрят, как на прислугу, недовольны детьми. Знаю, что разводиться нельзя, но вряд ли он изменится. Да, действительно, просто не сошлись характерами – это не повод к разводу. Есть у нас социальная концепция Русской Православной Церкви, где говорится, в каком случае церковь вынуждена согласиться с уничтожением семьи. Но, уверяю вас, вот просто ваше собственное нежелание примириться с собственным мужем таковой причиной быть не может. Поэтому, знаете, подумайте, а вы сами достаточно любвеобильны? У вас хватает любви на двоих, на вас? Ваша семья? Или хватает только любви только для себя? Мне скажете, как его любить? Да вы попробуйте. Может быть, устали. Но это не повод уходить в себя и отказываться от него. Есть разные педагогические приемы. Ну, в рамках нашей программы мы вряд ли их сегодня сможем все разобрать. Посоветуйтесь с батюшкой. Я думаю, по описанным вам обстоятельствам, ну, развод, к сожалению, невозможен. Тяжело, трудно. Ну, на крест почаще взирайте. Господа на кресте убили. А вы не можете потерпеть скупость, жестокосердия. Молитесь, почаще улыбайтесь, старайтесь заботиться о муже. Может быть, как знать, ему усовеститься, скажет, что это я как сумасшедший кидаюсь, как собака на любимую и любящую меня жену. Вот это способ, а все остальное нет. Еще вопрос, почему священник ходит в такой одежде? Ладно. А под ней брюки и рубашка? Скажите, пожалуйста, а женщина, можно носить женские брюки или женские джинсы? В какой такой одежде? Вы возьмите, ну, любую какую-то иллюстрацию к старинной книге. Вот в чем 1000 лет, 2000 лет назад, 5000 лет назад ходили люди? Вот они ходили в такой одежде, которую сегодня вот ходят священники. То есть мы носим вот ту одежду, которую носили еще тогда, там, 2000 лет назад. По крою, по внешнему виду. Вот поэтому мы, да, традиционно мы носим, потому что мы стараемся, вот мы вообще православный народ, очень консервативный. Вот мы стараемся этот образ, да, сохранять. Эту вот одежду, которая, да, очень неудобная в быту, но она подчеркивает вот форма, да, формирует внешний вид человека, который служит Богу. А по поводу женских брюк, это уже не раз спрашивалось и говорилось. Да, есть прямой запрет женщинам одевать мужскую одежду, как и мужчинам одевать женскую. Когда это происходит, это извращение, естественно, встречает... Вполне понятное отражение. А есть, говорит, женская мода, есть женские штаны, есть женские там еще. Да есть, конечно, но эта мода, она точно способствует спасению души? Не влечет ли она тебя, не рождает ли дух противления, не рождает ли она вот в тебе какие-то идеи, может быть, даже привлечения мужского пола, вот, всяким разного рода деяниями, поведенческими вещами, обнажением своих телес. И это точно способствует вашему спасению вашей души. Вы вот об этом подумайте. Вы стараетесь и одевать на себя, и внутри себя, в душе, иметь то, что спасает вашу душу. Если вы думаете, что джинсы вас спасут, ну, носите джинсы. Хотя я в этом сомневаюсь. На мой мужской взгляд, все-таки женщина, одетая в платье, гораздо более привлекательна. Не ждешь от нее никакого подвоха. Вот, поэтому дело ваше. Но еще раз говорю, думайте о том, что для вас важнее. Спасение души, либо джинсы. Давайте обратимся к чтению Евангелия, предлагает нам церковь. Сегодня это тоже евангельское чтение, которое готовит нас уже к предстоящему, уже совсем недолго осталось Великому посту. Знаменитая притча о мытаре фарисее. «Сказал Господь к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Я пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милостив буди мне грешного. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Фарисей и мытарь. Две крайности. Мытарь, мы об этом уже как-то говорили с вами, мытарь – это сборщик подати, заведомый грешник, собирает налоги. Обирает народ на роскошь римского двора, оккупационных войск. Римская империя захватила священную землю Палестины. Грешник заведомый. Пытается еще выслужиться перед начальством, лишние там налоги собрать, по карманам еще по себе позапихать. Ну, грешник, однозначно. А вот фарисей, тут все сложнее. Это человек, который скрупулезно выполняет все предписания религиозного закона. Он все делает правильно. Он постится, он молится. Даже внешний вид его милостью не раздает. Правда, впереди идет трубач, который трубит. Смотрите, все, мой господин раздает милостыню. Вот, смотрите, смотрите, как восхваляете моего господина. Это не милостынь. Это фарисейское поведение, когда человек нарочито делает на показ добрые поступки. Часто говорит, как: вот каков я, не то, что прочие люди, грабители, обидчики, как сей мытарь. Я-то пощусь два раза в неделю. Десятую часть дает всего, что приобретает. Вот какой я хороший человек. Пришел помолиться Богу, а сам себе молится. А мытарь, не смея даже поднять глаз, небо ударяя себя в грудь: «Боже, милостив будь мне грешному». Чья молитва Богу более приятная? Наверное, второго, это же очевидно. И вот это фарисейское поведение, наша нарочитая праведность, самообман. Вы знаете, вот один из самых, может быть, даже самый страшный вид обмана – это самообман. Когда человек думает, что он живет правильно. В конце концов, вот апостол в одном месте я нашел в Священном Писании объясняется понятие греха. Грех – это ошибка. Когда мы думаем, что мы живем правильно, это самый страшный вид греха. Потому что такой человек не способен к покаянию. У него же все хорошо. А вот грешник, заведомый грешник, знающий, что он грешник, его положение даже, может быть, более расположены к спасению. Он знает, что он грешник, значит, имеет возможность к покаянию, к изменению, к тому, чтобы оставить свой грех и пойти по пути добродетели. Так вот, давайте не будем самообольщаться, а будем смиряться. И тогда Господь возвысит нас. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221 49 04. Всего доброго.